Мир вам, братья и сестры. Я вот пытался вспомнить, ну, два раза точно я здесь был, может, даже три раза, говорят, уже забываешь, где был, но два раза хорошо запомнил. Очень рад быть в вашей церкви. Помню, последний раз так тепло мне было на душе, когда побыл с вами в общении, получил сам назидание. Знаете, это большое благословение. Иногда вот от человека ждут что-то. Я так почувствовал в духе, что вы ожидали от Господа. И поэтому вы получили от Господа назидание. И мне было это очень приятно, потому что я сам получил назидание, сам получил благословение, когда мы с вами вместе молились. И слава Господу за это. Но меня попросили, чтобы я продолжил ту тему, которую мы уже начали говорить на съезде вчера. Была тема «Верность семьи», о семейной жизни, о семье что-то. Я хочу с радостью это сделать. Ну, во-первых, я хотел сказать, что я семейный человек. Конечно, она всегда лучше, когда жена сидит рядышком и слышит, что муж говорит о семье. Правда же, да? Потому что можно много-много-много всякого наговорить. И Бог подарил нам в семейной жизни 9 детей. Двое уже у Господа. Семеро Господь позволил нам их воспитывать. Они все верующие, все уже приняли крещение. Нашей младшей дочери в декабре будет 18. А наш старший сын на 25 лет старше ее. Вот. Тут можно уже считать, он родился у нас в 76 году. И мы вступили в брак в 75 году, 25 мая. И вот в этом месяце будет 43 года. Как мы очень счастливо и радостно живем вместе. Я могу это свидетельствовать перед Господом. И для меня это всегда очень теплые воспоминания, когда я думаю о своей семье, о своей жене, о детях. Мы имеем 17 внуков. Надеемся, еще будут. Вот. И один из сыновей у нас вот в прошлом году женился. У них сынок родился. Ну и доченька еще дома есть, и другие дети. Самая большая радость для нас, что они все с Господом. Что они любят Господа, несут служение различное. И это наше большое ободрение. Но меня тут записку уже послали одну и попросили. Я коротко что-то до темы скажу. Немножко ситуацию в Казахстане там. И попросили несколько слов сказать о детском доме. Но, во-первых, я хотел сказать, что да, у нас продолжается служение в детском доме, мы его тоже так назвали, детский дом преображения. Он находится от нашей поместной церкви, где я нахожусь, в городе Саране, это центральный Казахстан. И в этом году мы праздновали 20 лет детскому дому. 20 лет уже прошло. 20 лет. За эти 20 лет у нас прошло 224 ребенка через наш детский дом. Ну, как прошло? По возрасту они выбыли, кто-то семью создал, кто-то определился, кого-то забрали родственники, восстановили. Но 224 ребенка нам Господь доверил в эти 20 лет. Сейчас в нашем детском доме 50 еще детей, которых мы опекаем. Кроме этих 50, есть еще, конечно, другие детки, которые остаются нашими детьми, даже если они в других городах, они нам пишут письма, иногда они к нам приезжают, иногда они приходят, ряд из них уже повзрослели, живут в городе, иногда у них картошки нету, иногда морковки нету, они приходят к нам, ну, как дети приходят к родителям. Вот, где-то надо помочь, не хватает денег, не хватает еще чего-то, нужен какой-то совет, как ремонтировать, как шить, куда устроиться, что посоветуете, иногда просят, чтобы мы с ними помолились, и нас это очень радует. Из этих детей, 40 детей приняли святое водное крещение. Это тоже наше ободрение. Конечно, мы бы хотели, чтобы их было больше. О некоторых детях, ну, трудно сказать, потому что они в других странах живут, их где-то усыновили, и где-то родственники восстановили свои права, их, и мы вынуждены были по закону их отдать. Но 40 деток, которых мы знаем, они приняли святое водное крещение, 43 из них уже создали христианскую семью. И вот в это в этом месяце еще тоже одна девочка из наша воспитанница, тоже будет брак, она выходит замуж за брата, христианина. Может, кто-то даже знает, он стал де Кургана. Конышев, Родион такой есть. Вот. И, ну, слава Господу. И есть, конечно, такие моменты, когда дети уходят на широкую дорогу. Но мы с большой радостью в этом году одна девочка, она все знала, была наша воспитанница, пошла широким путем. Ну, вот на Рождество она пришла к нам домой. Как раз на Рождество, это было 24-го вечером. И потом осталась снова с нами, и прошла очень трудный путь, покаялась, и начала ходить на беседы с крещаемыми. Если Бог даст, то в июне месяце, первое воскресенье у нас будет крещение, и она примет святое водное крещение. Это тоже наше ободрение. Я так подумал, я хотел просто на память это оставить, и у меня вот эта идея сейчас пришла уже, когда я тут сидел. Знаете, мы делали такие памятные сувениры, да, и я знаю, что ваша церковь в этом участвовала тоже, да. И я, может быть, вам оставлю один вот такой сувенир, чтобы напоминал, что есть детский дом, и вы о нем будете молиться. Здесь написано «Чистое благочестие презирать сирот». И здесь двое сирот, и написано «Детский дом преображения, 20 лет». И я вот вашему брату оставлю, он где-нибудь братской оставит, тут есть вся информация о детском доме тоже. Я вам это оставлю. Хорошо сразу? Если кого-то будет интересовать это, да, вы можете потом узнать и молиться. И знаете, я не хотел сейчас занимать время, я бы мог рассказать десяток примеров удивительно услышанных молитв. И поэтому я хотел поощрить вас молиться. Мы сейчас имели встречу с братьями и сестрами, которые из Казахстана, и они говорили, что они хотели бы об этом молиться. Я думаю, мы это отрегулируем, мы можем сделать. У нас есть такие молитвенные карточки. Знаете, за своих собственных детей мы молимся каждый день, правда же? Да и не по разу. А если они еще где-то пошли широким путем, то мы вопием день и ночь к Богу, правда же? И вот это дети, которые нуждаются в молитвенной поддержке. Это очень-очень важно. И мы видим, как Бог действует по молитвам. Вот даже пример вот этой девочки, которая вернулась. В прошлом году мы особо радовались. У нас 7 мальчиков и 1 девочка приняли крещение. Знаете, у нас там по группам это так, в детском доме. Например, есть старшая группа мальчиков, старшая группа девочек, младшая группа мальчиков, младшая группа девочек. И вот они, знаете, вот так все разом, вот так растут, да, вот. И сейчас вот в это, как раз у нас больше мальчиков в детском доме, чем девочек, да. И они такие прям, ну, просто мы радуемся. Молитесь, чтобы они утверждали слово. Я недавно им дал задание на разборе слова, и вот эти, где-то, наверное, было 10 мальчиков, им где-то по 16-17 лет, они вели разбор слова церковный. Текст, это немножко было неожиданно для церкви, да. Я был ведущий, я должен был вести разбор слова. Я сказал так: первый стих нам мыслью поделится. И раз только трое выходят, все смотрят, они же никогда не проповедовали. И они излагали свои мысли, потом говорили понимание и как практически применить этот текст в повседневной жизни. Ну, я сам получил назидание и благословение. Ну, и знаете, у нас обычно, когда детский дом, они у нас сидят в одном блоке. У нас есть в молитвенном зале, у нас там есть один блок, где сидят у нас реабилитанты. У нас есть реабилитационный центр, там сидят люди, которые хотят освободиться от алкоголя, от наркотиков. Это реабилитационный центр, потом сидит детский дом, потом у нас спереди они сидят, потом тут сидят у нас слабослышащие, которые переводят, ну, знаете, знаками. И вот они сидят все, как болельщики, слушают. И надо было видеть, как они слушали, когда их, ну, братья, скажем, старшие, изъясняли Священное Писание. Нам очень хочется, чтобы... У меня такая мечта, я сейчас с ними беседую, хочу с ними начать курсы такие по гомилетике. Вот, ну, и они говорят, мы бы хотели проповедовать тоже. Ну, слава Богу, что есть такая ревность и желание. Мы так думаем, что детский дом должен стать миссионерской школой, чтобы вот это дети, которых нам Бог доверил, и мы могли бы влиять на них. Мы берем их поездки. Сейчас мы запланировали уже ряд поездок и хотим с ними проехаться тоже с этими детьми, они готовят программу, ну, конечно, есть и молодежь, и воскресная школа, кроме всего прочего, но я просто говорю по детскому дому, так как меня попросили несколько сказать. Есть некоторые сложности тоже, потому что в Казахстане есть такая программа, называется «Казахстан без сирот». На самом деле сирот-то есть, просто программа запускается такая, да, ну и как бы искусственно это делается, и у нас есть много печальных примеров в стране, когда некоторые люди как будто бы становятся потенциально их родителями, но на самом деле никакой заботы, эти дети так и бродят. Единственное, что они получают пособие теперь государственно этих детей, и это очень печальная картина. Мы очень переживаем за это, молимся об этом, да, нам не хотят давать новых детей, тем более, что знают, ну, что это христианский детский дом. Молитесь об этом Господу. Как служение мы хотим это продолжать. Мы видели много-много благословений. В целом, в Азии, буквально пара слов, вот у нас есть такой совет, центрально-азиатский координационный совет, где мы собираемся ответственные служителя: Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан. Два раза в году примерно. В этом году мы в Ташкенте собирались в феврале месяце. Мы хотим это продолжать. Мы молимся каждую пятницу перед вечерей Господней с постом о пробуждении народов Центральной Азии, о коренных населениях. Да. Например, в Казахстане у нас 18 миллионов 400 тысяч людей, и из них 12 миллионов где-то уже около 200 тысяч еще. Это люди казахской национальности. И это большая нужда молиться за эти народы. Мы планируем в этом году, если Господь позволит, хотим в августе месяце иметь в городе Алматы 21-23 у нас будет Центральноазиатская конференция благовестников. И я уже кое-кого из ваших братьев пригласил на эту конференцию. Надеюсь, что приедут. Для нас это ободрение всегда, братья и сестры. Я понимаю, что это не просто любопытство, когда люди спрашивают. И я так думаю, значит, они сердцем с нами, значит, их сердце следует, и они переживают, они молятся. И да, когда тебя просто спрашивают, и ты уже получаешь ободрение и веришь, что будет молитвенная поддержка, значит, мы не одиноки. И я вам скажу откровенно, да, что это самое большое, что мы ожидаем. Мы нуждаемся в молитвенной поддержке. И я вот сейчас друзьям сказал тоже, как-то было время, я смущался, думал, ну что я буду просить за себя молиться? Ну читаю Слово Божие, и Павел говорит, молитесь со всеми святыми, со всяким постоянством в духе и так далее. Потом говорит, и о мне. Я думаю, ну Павел это просил, и Бог ему открывал такие двери, чтобы у него было Слово Божие. И я хотел, пользуясь случаем, сказать, молитесь за меня тоже, я очень в этом нуждаюсь. Мы переживаем много сложностей, которые трудно даже пересказать. У нас в Казахстане сейчас готовят поправки к закону новые, да, и там очень жесткие такие ограничения хотят ввести. Нам объясняет как бы правительство, что это борьба или страх о возможном фундаментальном исламе, или вот это ИГИЛ, все вот эти теракты и так далее. Но подпадаем под прессинг, мы как христиане тоже. Нам хотят запретить участие, даже присутствие несовершеннолетних на служении, если, например, нет одного из родителей рядом, а у нас в воскресной школе половина детей, родители неверующие, и должно быть письменное разрешение второго родителя. И если этого нет, он не имеет права присутствовать. Если он там будет, и кто-то это там заметит, то на первый случай штраф служителя, если это так перевести, первоначально это было... Но грубо, чтобы вам это нарисовать, это примерно 2000 долларов. Ну, вот я не знаю, как все это будет. Нас не пугают эти цифры. Мы переживаем. Ну, знаете, ну, Бог удивительные вещи делает. У нас, помню, в одной церкви руководители подросткового служения беседовали с подростками, говорили, вот готовят такие законы, смогут ли они ходить на собрания, и не пытались складывать как можно больше, пока нет этих ограничений. И одна сестра говорит, смотрим, в воскресенье на собрание, ну почти все родители этих подростков, там небольшая группа, сидят на служении. И мы, говорит, просто, как они сюда попали? И после служения они стали с ними разговаривать, и говорят, а что побудило вас? Говорит, да, говорит, наши домой пришли и сказали, если вы не будете ходить, наших руководителей посадят в тюрьму. И мы подумали, да зачем доходить до крайности, лучше мы пойдем посидим с ними. Бог вот такие вещи делает иногда, да? Даже мы не ожидаем этого, мы не знаем, как будет. Но есть много переживаний. Пожалуйста, молитесь дальше. У нас есть желание дальше нести служение. И давайте перейдем теперь к теме. Да, простите, я хотел искренне поблагодарить всех, кто переживает за дело Божие, кто молится, интересуется, жертвует на дело Божие. Слава Господу! Пусть Господь вас благословит, друзья. Мне хотелось сегодня, продолжая эту тему «Верность семье», прочитать в основании один текст Священного Писания из первого послания к Коринфянам, 13 глава. Я буду читать сначала. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Аминь. Мне хотелось, братья и сестры, чтобы мы порассуждали над такой темой, как атмосфера в семье. Или я хотел, конечно, перейти, говоря об атмосфере в семье, любовь в семье. Я думаю, это очень важно, и это очень необходимая тема. Я хотел бы, чтобы мы каждый проверяли свое сердце. Вот когда мы читали вот этот текст, могли ли вы уже мысленно сказать, это про меня, это про нашу семью? В нашей семье так обстоит дело. Мы не раздражаемся, мы не бесчинствуем, мы не мыслим зла друг против друга. Написано, зла друг против друга не мыслите. Но я в общем сейчас говорю, да, что мы действительно верим друг другу, мы покрываем недостатки, мы просим прощения. То есть мы действительно, наша семья и лично каждый член семьи, будь это отец, мать, ребенок, мы живем так, что это очевидно, что мы находимся в этой атмосфере любви. Недавно один человек мне говорит, звоню, говорит, в одну семью по телефону. Говорит, чем занимаетесь? Да вот мы как раз сидим с женой, и мы вспоминаем всех людей, которые нам в жизни сделали зло, говорит. Вот представляете себе, думаю, это что же за атмосфера? И чувствуется по телефону, говорит, что вот этот пыл, вот эта горячность еще не ушла, вот это еще состояние возбужденности такое еще есть. Они рассуждали, сколько же негодных людей они встретили, и они напоминают себе об этих людях. И они в этой атмосфере живут. Это очень страшно. Это очень страшно, братья и сестры. Я думаю, вы понимаете, когда в общем говорить, мы придем сейчас к теме с помощью Господа, но в общем говорить, бывает очень разная атмосфера. И это очень сильно влияет на наших детей, люди, когда приходят. Я как-то был в одной семье. Я был гостем. Вы знаете, они не разговаривают между собой. Вот это атмосфера их жизни. Я понял, они чужие люди, муж и жена. Скажите, у вас в семье разговаривают? Я думаю, что некоторым людям надо научиться по-новому разговаривать. Они как будто глухонемые. И вот мы сидели за столом, ну, кажется, я так думал, из чувства такта даже. В доме вашем есть гость что-то. Молча сидят, кушают. Вдруг муж говорит, где соль? Жена говорит, открой глаза. он открыл глаза. «Дай сюда, на!» Я побыл там полчаса. Знаете, когда я ушел с чувством облегчения, что я ушел из этой атмосферы. А они там живут. Там живут их дети. К ним приходят дети с внуками и так далее, да. Это уже не молодые люди. Но это очень тяжелая, гнетущая обстановка, в которой очень трудно расти духовно. Хотя это верующие люди. Вы знаете, есть атмосфера подозрительности. Постоянно подозревают в каком-то подвохе. Есть люди, которые живут в атмосфере мнительности, неверия ближнему. Есть семьи, в которых постоянно идет какой-то спор. Есть люди, которые всегда разговаривают с сарказмом. Или в их семье привыкли так, это характер семьи. Они всегда поддевают друг друга. Знаете, с какими-то подколками, да, вот так где-то посмеяться, унизить, да. Есть семьи, где всегда кричат. Я помню, я был в одной такой семье, я говорю, что вы кричите? А мы, говорит, не кричим. Мы, говорит, привыкли. Они так разговаривают, знаете, они разговаривают на повышенных тонах. И когда люди с ними соприкасаются, они думают, что они живут в постоянном конфликте. Нет уважительного тона. Нету нежности в словах. И в этой атмосфере мы ожидаем, что вырастут нормальные духовные дети, которые постоянно слышат вот такой разговор. Вы согласны, что один тон может поменять настроение и атмосферу во всей семье? Тон просто в разговоре. Вы согласны? Ну, иллюстрацию одну, может, вы ее слышали. В одной семье муж и жена остались вдвоем уже, дети разошлись, и один сын у них где-то учился, по-моему. Но он написал родителям письмо, и у него была одна нужда. И он ее выразил в письме. И отец читает письмо, а мать гладит в этот момент что-то, и она наблюдает со стороны, и она видит, у него брови сжимаются, он хмурится, и она видит, что он очень огорчен, читая письмо сына. А она говорит, что случилось? Он говорит, обнаглел, говорит. Воспитали на свою голову. Это же ужас какой-то. Она говорит, что такое? Что он там пишет? Он требует денег, говорит. Он требует денег, говорит. И Женя говорит, не вздумай. Узнаю, говорит, плохо будет. Ни копейки. Это что такое? Она говорит, да не может такого быть. Наш сын, да, наш сын. Требует деньги, да, требует деньги. Ну-ка дай письмо. Она взяла письмо, читает. Да ты ж неправильно прочитал. Как неправильно? Ну смотри. Отец, вышли денег. Она говорит, он же просит. А, говорит, просит. Ну если просит, то вышли. Говорит. Вы чувствуете, даже произношение, сам тон может кардинально все поменять. Правда же, да? Она может выглядеть как требование, когда дети пытаются командовать родителями. Это уважительный тон. Или это просящий тон, правда же? Это все слагает в целом, дает какую-то атмосферу. Например, в семье можно быть внимательным друг к другу, можно почитать один другого выше себя, а может это и не произойти. И таких можно очень много-много привести примеров. Но я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами порассуждали об атмосфере, которая называется любовь. Я прежде всего хотел спросить, проверьте свое сердце. Замечаете ли вы, что люди сейчас не хотят быть дома? Я замечаю, что многие люди даже под предлогом христианских мероприятий ищут повода уйти из дома. Они не хотят быть дома. Я думаю, одна из серьезнейших проблем – там нету любви, правильной любви, настоящей любви. И чтобы эта мысль была правильно понята, я хотел показать одну иллюстрацию. Как-то мы беседовали с братьями, и один из братьев говорит, вот некоторые говорят, вот моя жена так переживает, когда я ухожу из дома, там, да, вот она хочет, чтобы я всегда был дома, но это же неплохо, когда жена хочет, чтобы муж был дома. Но иногда мужу надо идти на служение куда-то же. Или даже на работу. Это же было бы плохо, если бы он всегда сидел возле жены и не работал. Правда же? И один из братьев говорит, а моя меня всегда отпускают. И некоторые с таким удивлением посмотрели и говорят, ну досталось, молодец. А как она тебя отпускает? Он говорит, она всегда говорит, иди, иди, говорит. Да? Я так подумал, это же ужасно, правда же, да? Я себе представил, если бы моя жена вот в моем служении мне всегда говорит, давай быстрее иди отсюда. Я сказал, знаешь, я бы хотел, чтобы моя жена всегда говорила, как бы я была бы рада, если бы ты мог быть дома. Мне без тебя хуже. Я люблю тебя. Но я благословляю тебя. На дело Божие, помни, тебя здесь ждут, тебя здесь любят и за тебя будут молиться. С каким сердцем можно тогда идти на служение? Правда же? Чувствуете разницу, да? Или иди, иди. И, братья и сестры, продолжая говорить об атмосфере любви, которая необходима для духовного роста каждого члена семьи, не только детей, но и жены, и самого мужа, я хотел бы, чтобы мы искренне проверяли свое сердце. Потому что мы можем ошибиться. Я помню, был на одной как раз семейной конференции. И, ну, многие семейные пары подъезжают. И вот я подхожу к молитвенному дому, встречаю одну семью. Он на голову выше ее, он стоит вот так, они стояли, да. Привет, привет, рады видеть. Я говорю, как поживаете? Она говорит, ой, спасибо, хорошо. А он так над ней стоит и видит, что она не видит, и мне показывает. Он боится даже, чтобы она это заметила. У них есть проблема. Ну, может быть, я подумал, она искренне думает, что хорошо. Знаете, как один брат говорит, у нас конфликтов не бывает в семье, но он не знает, как это достается всей семье. Они все с ним, как с сырым яичком. И мать всегда инструктирует детей, дети, скоро папа придет, пожалуйста, наберитесь терпения, да. И если папа опять опрокинет табуретку, не огорчайтесь, если папа там что-то там сделает, да. Она готовит их, знаете, с ним как с сырым яичком. Это что, нормальная жизнь? Вы знаете, любовь – это должно быть естественное проявление. Любовь – это всегда готовность служить ближнему. И если в семье действительно есть любовь, об этом должны знать все члены семьи. И в этом не должен сомневаться ни один из членов семьи. Все должны это подтвердить. И все должны знать, папа любит маму, и мама любит папу. И в этом сомнения нету. Папа и мама любят нас, как детей, и мы, дети, любим своих родителей. Если она там есть. Мне было как-то очень удивительно и приятно, с одной стороны, и как-то собралась вся наша семья, была какая-то годовщина семейной жизни. Вот мы с супругой, и знаете, мы очень семейные люди, и мы как-то ценим это и стараемся бывать вместе, и хотя это не всегда получается. Меня иногда спрашивают, ты хоть адрес свой не забыл, где ты живешь? Но я хочу сказать, что моя семья знает, что я очень люблю быть дома. Я люблю быть с детьми, с внуками, да. Можно быть дома и не быть с ними, правда же, да? Делать вид, что ты дома, но ты не дома. Быть дома – это значит быть отданным семье. Я помню, мы сидели все, и они все дают пожелания, внуки, там какой-то стих из Библии выучат. Они знают, что нравится дедушке с бабушкой. И дети тоже что-то там. Всегда у нас есть такое правило – подписывается открытка. Подписывается открытка с библейским текстом обязательно, да. Это не на ходу, когда уже все собрали, так, что ж пожелать, что ж пожелать, что ж пожелать, да. То есть это уже приготовленное пожелание, мы так их учили с детства, об этом надо помолиться. Что вы видите важно для вашего брата? Подумайте, помолитесь и напишите это пожелание, открыточку, да. Это несет благословение. И вот старший наш внук выходит, ему было тогда, наверное, лет 9. И он говорит, я хочу пожелать вам, ну и всем интересно, что он нам пожелает, чтобы вы и дальше любили друг друга, говорит. А я говорю, а что ты решил, что мы любим друг друга? Вот почему ты решил, что мы любим друг друга? Он так удивленно посмотрел, он говорит, ну вы же не кричите друг на друга, говорит. Я подумал, для этого мальчика показать любви, что он не слышит, что дедушка и бабушка кричат друг на друга. Знаете, мне было это очень дорого, да, что вот Мы действительно стараемся. Я не хотел бы, чтобы вы восприняли сейчас то, что я говорю, что у нас идеальная семья. Нет, поверьте, я неоднократно налаживал отношения и с детьми, и с женой. И я не претендую на идеального отца или мужа, но я люблю свою жену. И она это знает. И она меня любит, и я это знаю. Это знают все мои дети и внуки. И знаете, иногда бывало так, что я где-то в поездке, да, я звоню по телефону, кто-то из детей поднимет трубку, и я поговорю с ними, и я говорю: позови, пожалуйста, маму. И слышу, он говорит: мама, это папа звонит, он хочет сказать тебе, что он тебя любит. И они знают даже, что я хочу сказать, да. И я думаю, это тоже важно. Это не просто слова, это уверенность. Это уверенность. И я заметил в душепопечительских беседах многих семей, как страдают дети, когда они начинают сомневаться в том, что родители любят друг друга. Я позволю себе повторить одну иллюстрацию, и я ее где-то тут говорил уже. Я в одной семье, как-то один брат мне поделился, говорит, у них с женой получилось какое-то напряжение отношений, говорит. Мы пытались это замаскировать, чтобы дети этого не заметили. И мы были уверены, что они это не видят и не понимают. У нас продолжался семейный алтарь. Мы читали вместе с детьми Библию. Мы вместе молились, да. Мы не повышали голоса друг на друга. Но в семье была очень напряженная обстановка. Мы думали, почему? И однажды, говорит, на вечерней молитве, когда молился наш маленький сынок, ему было 7-8 лет, он вдруг заплакал и говорит: Господи, сделай так, чтобы папа с мамой помирились. Мы, говорит, вздрогнули. Как? Как он мог это заметить, да? Вы знаете, он сердцем почувствовал, что-то неправильно во взаимоотношениях. И я переживаю, что у некоторых людей видимая форма, может быть, есть, но внутреннее содержание – это холодный и умирающий брак. Я как-то сочитывал одну молодую семью, и Бог благословил, я это видел, я много молился об этом, слово, которое Он мне дал для этой молодой семьи, я видел, как реагировали молодые люди, как реагировали их родители, и после служения отец невесты подошел со слезами, и он говорит: я так рад, что мои дети это услыхали, я буду молиться, чтобы они это исполнили в жизни. И потом он так в сердцах, знаете, сказал: мы-то уж ладно, как-нибудь дотянем до смерти. Я говорю: что? Он говорит: нету любви. Он говорит: наш брак умер. Мы живем ради детей. Мы стараемся, чтобы дети это не заметили. И он стал мне рассказывать сложности, которые... И знаете, я тогда заплакал. Мне так жалко стало этого человека. И я говорю: зачем? Зачем вот так тянуть и мучиться? Поправьте это. Придите к Богу, попросите прощения, отрегулируйте отношения. Давайте вместе встретимся, поговорим. И в своей жизни я встречал многих людей, которые играют роль в счастливый брак. Но они несчастны. Там потеряна любовь. Там нет любви. Хуже того, есть иногда открытое признание: «Я тебя не люблю». Или: «Я тебя никогда не любил», или «никогда не любила». Что делать? Я забегаю вперед и хочу сказать, если даже вы услышите такое заявление, продолжайте любить. Потому что ничего нету другого, чтобы пробудить чувство любви, как любовь. Конечно, с Богом, с молитвой. Знаете, мы должны любить и нелюбящих нас. Так Писание учит. Иногда у нас появляется сомнение в любви, и вдруг дети сомневаются, что родители их любят. Или дети сомневаются, что родители друг друга любят. Муж начинает сомневаться, жена. И вы знаете, и она, все. Человек становится в позу и принимает решение не любить, потому что как будто бы его не любят. И тогда брак ломается. И это очень страшно. Писание учит нас, чтобы мы жили в любви. Почему это так важно? Братья и сестры, Писание говорит, что Бог есть любовь. И источник любви – Бог. Когда мы перестаем любить, значит, проблема в наших отношениях с Богом. Значит, что-то не приходит в нашу жизнь из этого источника любви. Это так важно. Иметь эту уверенность, что тебя любят. Я помню один случай, он произошел где-то в Прибалтике, мне братья рассказывали. И они посетили одну церковь, были в гостях там, и после служения подошел пресвитер и говорят: «Ну, братья, вы, вам есть куда?» «Да нет, мы тут гости». «Ну, давайте ко мне, говорит, на обед». «Ну, хорошо». Они шли с ним вдвоем, ну, он как-то разговорили, он говорит: «Жена дома, она болеет». «Ну, мало ли что». Пришли домой, говорят, и он посадил нас на диван, достал альбом, там фотографии смотреть, я пока быстренько обед приготовлю. Ну, у нас такая мысль: «Ну, что такое, что так больная, что ли?» То он там еще обед. Смотрим, фартук повязал, рукава закатил, там все готовит быстренько-быстренько. Сели обедать, говорит, жены тоже нету, говорит. Думаю, ну странно, но могла бы выйти, гости же здесь. Пообедали, потом он где-то пошел в комнату, вернулся. Говорит: «Братья, вы не хотите мою жену посетить? Она болеет, она ждет». Мы, говорит, зашли, и мы увидели абсолютно парализованную женщину. Мы, говорит, узнали, что она уже годами парализована. И он полностью за ней ухаживал. И не надо деталей, вы понимаете, о чем я говорю, да? Все абсолютно. И потом один брат как-то, говорит, так жалко стало этого служителя. Думаю, бедненький, как же он мучится с ней, как же ему тяжело, еще и нести служение. И, говорит, когда мы уже ходили, прощались, я, говорит, задержался, так в сердцах сказал: «Мне так жаль тебя, мне так жаль тебя». Этот служитель искренне удивился и говорит: «Я не понял, я, говорит, что-то неправильно сделал, почему тебе жаль меня?» Он говорит: «Ну вот твоя жена, говорит, а что она не так сделала что-то?» «Нет, ну вот то, что вот она парализована, тебе приходится ее и кормить, и купать, и переодевать». Вы знаете, тогда этот служитель заплакал и сказал: «Вы ничего не поняли, и я люблю ее. Это моя жена. Я люблю ее. Это моя жена». Я так подумал, какая счастливая женщина. Она была уверена в любви мужа. И даже в этой ситуации. Это же великое благословение. И мы же даем обещание любить не только молодых. Или как, братья? Свою жену. Молодую и старую. Здоровую и больную. Может быть, хромую, слепую, седую, неважно, но свою жену. И она должна быть в этом уверена. Это великое благословение. И дьявол хочет вот забрать это, он хочет сломать это, он хочет уничтожить семью. Потеря любви – это потеря отношений с Богом. И если в семье нет любви, значит, проблема взаимоотношений с Богом. Значит, это умирающая семья, духовно умирающая. Значит, это холодный и умирающий брак. Это очень страшно. Я встречал людей, которые не признаются в этом. В индивидуальной беседе они мне говорили: «Знаешь, я жене не буду говорить это, но я ее не люблю». Я говорю: «Так она это чувствует. Ты думаешь, она это не понимает?» Он говорит: «Ну, я ей говорю, что я ее люблю. Иногда, говорит, когда я думаю о чем-то, она меня спрашивает: о чем ты думаешь?» А я ей говорю: «Ни о чем». Но я же, говорит, не могу сказать, о чем я думаю или о ком я думаю. Я не могу вдаваться в детали, потому что у нас разный возраст присутствующих. Но, друзья, это называется супружеская неверность. Это великий грех, когда мы теряем любовь. Это есть неверность супружеская. И Писание говорит нам: кто только посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Это как совершившийся факт. Ты это еще не сделал, но ты хотел это сделать. Ты в мыслях был неверен. А Писание говорит, что Бог будет судить помышления и намерение сердечное. И Господь это расценивает как совершившийся факт. Согласитесь, нам очень приятно быть в семьях, где хорошая атмосфера любви. Правда же? Я скажу вам, я бываю в разных семьях. Это быстро чувствуется, какая там атмосфера. Там все радостные, там люди растут духовно, там великое благословение. У нас в Караганде была одна семья. Один брат, он жил с двумя родными сестрами. Все трое не были семейные. Они были совсем молоденькие, когда их умирала мама. Я не знаю, сколько ему было лет, он был подросток. Одна из его сестер была инвалидка. И все думали, что она вот-вот должна умереть. И когда мама умирала, она сказала ему: «Сынок, позаботься о своей сестренке». Мама очень переживала, да, ну куда и как. И он тогда у постели умирающей матери принял решение, что он не женится, пока не определит жизнь своих сестер. Они все трое дожили до 80 лет. И знаете, люди, которые бывали у них в семье, говорили: мы побыли в доме Марии, Марфы и Лазаря. Есть одна песня, там такие слова: почему Христос любил древнюю Вифанию? Круг друзей там верных был, живших по Писанию. И у меня было вот это счастье бывать в этой семье. Вы знаете, вот туда заходишь, ты окунаешься в любовь. Люди слушают друг другу. Одна инвалидка через всю жизнь. Другой пожертвовал, да. И его сестра тоже, да. Он был регентом в одной из карагандинских общин. Петр Абрамович Вейер, может, кто-то знал его, да. И он приезжал к нам в Саранье, я помню, и обслуживал у нас тоже долгие годы. Научил новых братьев регентовать, молодых. И приезжал к нам. Мы имели возможность с ним контактировать. И когда кто-то хотел дать характеристику этой семьи, говорили: ну, это те, которые любят друг друга. А! Я так подумал, это же какая хорошая характеристика. Вот иногда говорят: это кто? Ну, это тот, который всегда спит на собрании. А! Есть и такая характеристика, правда же, да? А есть характеристика, говорят, это те, ну, которые, говорят, любят друг друга. Что думают наши дети о нас, отцы и матери? Верят ли они, что мы любим друг друга? Дорогой брат, что думает твоя жена о тебе? Верит ли она? Знаете, один говорит, жена говорит: ну а почему ты мне это не говоришь, если ты меня любишь? Он говорит: я однажды сказал, говорит, перед свадьбой, и свое мнение я не потерял, не поменял, говорит. Вот представьте себе, если бы Христос не говорил нам постоянно, что Он нас любит. Мы же хотим в каждом общении это снова и снова пережить. И мы окунаемся в эту удивительную, божественную любовь. Это неправильно. Знаете, кто-то сказал так: если вы хотите воспитать своих детей, живите так, чтобы они видели, что вы целуетесь. И если, говорит, ваши дети никогда не видели, что вы целуетесь, у вас проблема серьезная. Папа ушел на работу, никто даже не заметил. Мама не проводила его. Она не обняла его, она не поцеловала его, она не сказала: благослови тебе Бог. Они не собрались всей семьей у порога, не помолились, чтобы Бог оградил и защитил. Я был в одной семье, вы знаете, его жена была на работе. Она уже 2 часа была дома. Потом говорит: о, ты уже пришла, что ли? Она говорит: да, я уже 2 часа назад пришла. Это не кажется ли вам странным? Мне кажется это очень странным. Я думал, как такое может быть? Она вернулась домой. Эрнст Модерзен, это христианский писатель из Германии, уже, ну, Господу, он как-то написал такое выражение: блажен тот муж, у которого непроизвольно ускоряются шаги, когда он видит конек приближающегося дома. Ему не надо напрягаться, его тянет домой. И кто-то сказал: счастлив тот, кто счастлив дома. Братья и сестры, я знал такие примеры, знаете, один служитель рассказывал, он беседовал с подростками. Это особая проблема, подростковое поколение, очень ранимое, очень впечатлительное, очень быстро реагирующее на все, да? И родители. Я помню, он рассказывал, служитель разговаривал с подростками, там такое сделали евангелизационное подростковое служение. И чтобы как-то их, ну, побудить, он сказал такое выражение: «Мальчики, ребята, подумайте только, святой Бог хочет стать вашим отцом! Вы хотите стать его сыновьями?» И вдруг один подросток встал и говорит: «Если Бог хочет стать моим отцом, мне не нужен Бог. И я ненавижу своего отца. Я ненавижу своего отца», говорит. И говорит, я заметил, как многие подростки заплакали. И когда я стал с ними беседовать, я почувствовал, что у многих из них, я понял, неправильные отношения. Они не верят в любовь родительскую. Не сумели родители. Это очень страшно. Я помню в нашем детском доме одного подростка. И в откровенной беседе он плакал и говорил: «Я ненавижу свою мать. Мы пытались его переломать, переубедить, это неправильно». Он говорит: «Она испортила мне всю мою жизнь. Почему я должен так страдать?» Говорит. Однажды он увидел свою мать, она которая бросила его. Он увидел ее в автомобиле с чужим дяденькой, как он сказал. И он не мог поверить, он ее же давно не видел. И это была его мама в машине. Я закричал: «Мама, мама!» Говорит. Я побежал к автомобилю, и когда она увидела это, дяденька, говорит, быстро завел машину, и они поехали. Я бежал за машиной и кричал: «Мама, мама, мама!» Они уехали, говорит. Он рассказывал это моей жене. И самое большее, что его травмировало, он говорит: «Она видела меня. Она видела меня и уехала». Почему? За что? Братья и сестры, замечаете ли вы, что дети тоже бывают часто одинокими? Я замечал в некоторых семьях иногда такое впечатление, что, знаете, у каждого своя комната, каждый в своей комнате, и нету желания общения. Это тоже есть показатель отношений. Помните, Писание говорит нам, мы читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, что Бог есть свет. И если мы ходим во свете, тогда что? Тогда мы имеем общение друг с другом. Настоящее общение приходит тогда, когда все члены семьи живут в присутствии Бога, в правильном отношении, тогда их тянет друг к другу. Они хотят быть вместе. И Божья любовь наполняет их сердце. Они любят друг друга. Им хорошо друг с другом. Как-то меня разыскала одна женщина. Я ее не знал, первый раз видел. Мы познакомились. Она говорит: «У меня к вам очень-очень важное дело». Я говорю: «Что вы хотите?» Она говорит: «Я слышала, что вы много можете». Я говорю: «Что вы от меня ожидаете?» Она говорит: «Вы можете ко мне приворожить моего мужа?» Говорит. Я говорю: «Да, я могу». Она говорит: «Я так и знала, мне сказали, что вы много можете. Приворожите, пожалуйста, моего мужа». Вы понимаете, что я сутрировал, я сказал: «Я знаю только одно средство, которое держит семью вместе. Это Бог, Слово Божие и молитва. Я не знаю ничего крепчего. Я это испытал в своей собственной жизни, я и много с ней беседовал, я хочу это засвидетельствовать. Люди, которые вместе молятся, и люди, которые вместе изучают Священное Писание, они любят друг друга. Ничто так не объединяет семью, как Бог через Слово и через молитву». Я помню, один служитель как-то рассказал один пример, но он ее проиллюстрировал, но он сказал такое выражение: «Люди, которые вместе молятся, они не дерутся». Он говорит: «Вы можете себе представить, что муж и жена стояли на коленях, помолились, потом они встали, и он взял ее в нос, ударил кулаком после молитвы? Невероятно, правда же? Такое не бывает. Люди, которые живут в присутствии Бога, люди, которые вместе молятся, люди, которых объединяет Слово Божие, они любят друг друга. Они научились осознанно жить в присутствии Бога. И для них это не формальность. И это очень важно. Вы знаете, некоторые как бы вроде бы имеют в виду Бога, но они не живут в присутствии Бога. Это очень важно. Очень важно. Я хотел эту мысль тоже объяснить. Я извиняюсь, у нас, может, я уже должен заканчивать. Я еще несколько слов скажу, то я что-то по времени потерялся. Вы знаете, что такое осознанно жить в присутствии Бога? Помните, когда однажды Давид согрешил? Это было что-то страшное. Когда он согрешил, и он стал лукавить, хитрить стал. Помните, он там с Урией Хитянином, вот эту всю историю. И потом Урия погиб, и Давид избавился от него. Ему и представить, это только если так нарисовать себе эту картину, да? Я вот представляю, похороны Урию хоронят. И Давид пришел с самым большим венком. И сказал речь такую. Какой воин был Урия Хитянин, да? Побольше бы таких было бы в армии Израиля, тогда и врагов бы не было. А потом весь Израиль удивился широте сердца Давида. Он вдову взял в свой дом, беременную женщину взял. Это ж какое милосердие у царя! Но знаете, Бог не разговаривал с Давидом. Он потом это признал. Он оставался царем. Можно, видимо, оставаться христианином. Можно быть в списках церковных, как член церкви. Но Бог не разговаривает. Если мы не находимся в этом контакте с Богом, который есть любовь, если произошел надлом, разрыв, если мы лицемерно живем, даже мы можем сказать жене, что мы ее любим, но мы любим не ее. Мы любим кого-то больше. Вот подумайте. Один человек сказал так своей жене. Я люблю тебя, говорит, само больше, говорит. Но есть еще одна женщина, которая мне нравится. Нормально? Нет, конечно. Я не хочу вдаваться в подробности тоже, учитывая ситуацию всех присутствующих, да. Есть о чем подумать. И теперь представьте себе, Давид, вот когда пришло сознание вины, когда пришла глубина покаяния Давида, когда действительно он стал, заметьте, после этого мужем по сердцу Божию, он понял что-то, что он как бы не доходило до него. И в своей молитве, 50-й псалом, он сказал это выражение, он сказал, лукавая, пред очами твоими сделал. Давид вдруг понял, что в тот момент, когда он был с Версавией, Бог смотрел на него, и он мог его убить в этот момент. И был бы прав, потому что Давид потом сказал, ты праведен в приговоре твоем, тебе единому согрешил. Он не думал, что это в присутствии святого и праведного Бога. Я думаю, что если мы хотим действительно жить христианской семьей, если мы хотим жить в этой атмосфере любви, мы должны научиться осознанно жить в Его присутствии. Он всегда с нами. Он всегда все видит. Он всегда все слышит. Он всегда все знает. Я помню, как-то беседовал с одной молодой сестрой. Я коротко скажу эту ситуацию. У нее была очень серьезная проблема с одним молодым человеком. Он позволил себе то, что не должен позволять человек. Поначалу она молчала, надеясь на то, что он предложит ей выйти за него замуж. Она боялась остаться одной. Он увлекался все дальше и больше. Как она говорит, до страшного не дошло. Не было греха интимных отношений, но были вольности. Она плакала, рыдала, она трепетала, как листок, когда она это рассказывала. Говорит, почему? Почему я это сделал? Знаете, вдруг мне пришла одна мысль, я ей сказал, а если бы я стоял рядом в этот момент, ты бы ему позволил это делать? Она даже обиделась на меня. Я говорю, Франц Григорьевич, как вы так можете обо мне думать? Я, говорит, до такого еще не докатилась. И тогда я сказала, Христос стоял рядом. Она истерически закричала. И я не думал об этом. Я говорю, он стоял рядом. Он стоял рядом. Вы знаете, она глубоко сокрушилась и покаялась. Я хочу верить, что она теперь живет новой жизнью. Иногда мы об этом не думаем. Мы как бы пригласили в многих домах. Я вижу эти тексты, Писания. Мой дом и я служить хотим. Я и дом, и будем служить Господу. Конечно, это лучше, чем голливудских этих артистов клеят в некоторых домах или там всяких футболистов. Я вообще не понимаю христианские семьи, когда они это делают. Должны быть библейские тексты в наших домах. Но можно и по-фарисейски прикрыться этими текстами, правда же? Мы как-то были в одной семье, мы не знали их близко. Мы знали, что они верующие тоже. Мы попросили их пригласить людей. Это было в одной деревне. Это было наше первое знакомство. Единственное, что мы узнали, что они верующие, у них висел этот текст. «Я и дом мы будем служить Господу». Ну, мы познакомились, и старичок со старушкой пошли по деревне звать тех, которые тоже втайне веруют. А нам доверили, мы остались дома. Я смотрю, знаете, у меня есть один недостаток. Я замечаю все, что висит криво. И я смотрю, у них вот эта картина висит немножко криво вот так. Ну, я подошел, я думал, ну, поправлю. Так, поднял, она раз опять провисла. Да что такое? Я опять поднял, она раз опять провисла. Да что такое? Я посмотрел, и сзади за этой картиной на боку лежал электрический счетчик. Может, тут вам трудно это понять, но люди, которые постарше, поймут. И на нем был диск, который крутится, заклинит был, чтобы не показывало, сколько киловатт электроэнергии они сожгли. И вот это беззаконие они прикрыли вот этим текстом: «Я и дом мы будем служить Господу». Это было жутко просто, да? Братья и сестры, всю правду нашей жизни знает Бог. Он знает, живет ли наша семья в атмосфере любви. Знаешь, мы же знаем с вами, написано, всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобой, да будут удалены от вас. И дальше написано, и не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления. И наш текст, который мы прочитали, мы даже не вдаемся во все эти места. Написано, любовь не раздражается. Скажите, вы раздражаетесь на жену, жена на мужа, дети на родителей, обиды, непрощения? Мы же оскорбляем Дух Святой. Мы оскорбляем Бога. На что мы рассчитываем? Если мы ходим во свете, мы будем иметь общение. Мы будем жить в этой радостной атмосфере любви, источника любви, который есть Бог. Это чрезвычайно важно. Можно было бы еще много говорить об этом. Я хотел буквально некоторые моменты еще сказать, братья и сестры, особенно что касается, знаете, семьи. Я думаю, что любовь проявляется в том, в способности, в умении слушать, общаться, разговаривать и даже в том, как мы наказываем. Потому что это тоже неправильно. Помните, когда-то Бог сказал, что Он накажет дом Илии за то, что отец не обуздывал сыновей своих. К сожалению, многие родители сегодня пустили на самотек своих детей. И это как раз есть отсутствие любви, а не проявление любви. Говорят, как можно наказать своего ребенка? А Бог сказал, я, говорит, такое дело сделаю, в ушах обоих зазвенит, кто узнает, за то, что он, как отец, не обуздывал сыновей своих. Они были священники, но о них написано, о сыновьях Илии, они были люди негодные, и они Бога не знали. И вот в этой атмосфере, вы знаете, нету общения, нету семейного алтаря, нету беседы. Я как-то с одним братом посетил одну семью, они жили где-то в многоэтажном доме, не помню, на каком этаже уже, но вот мы стучим, звеним, нам не открывают, старички какие-то. Думаю, вроде разговор какой-то есть. Прислушали двери, шум идет. А, телевизор, понял. Потом достучались. Достучались, кто там? Я говорю, это брат Франц. А, подождите минутку. Мы минуту ждем, две, три, все стихло, телевизор выключили, все закрыли, завесили. Потом нас, братья дорогие, мы так рады, что вы нас посетили. А чувства особой радости нету. Но мы прошли туда, пока они там дальше все наводили в порядок. У них внучок тут бегает. Ну, брат, который был со мной, говорит, ты Иисуса любишь? Он смотрит нас так. Он говорит, ты Иисуса любишь? Не знаю. А ты знаешь, что такое Иисус? Нет. Ты никогда не слышал про Иисуса? Говорит, нет. Потом, знаете, приходит дедушка с бабушкой эти. Я говорю, сестра, а это кто? Внук. А почему он у вас? Ну, говорит, дети куда-то уехали, они на полгода его нам дали, говорит, чтобы пока они где-то самое. Я говорю, а почему он не знает про Иисуса? Брат, да некогда же! Некогда же, говорит, мы же заняты. И я думаю, ну и все это видит Бог. Вот это лицемерие, то, что они там нас так торжественно встречают. Целое одеяло накинули на этот телевизор, чтобы мы его там не видели. Мы проходили и видели боковым зрением. И думаю, ну кому все это нужно? За это же все придется отвечать пред Богом. Братья, несколько еще мыслей я хочу сказать, особенно к братьям, ответственными за атмосферу любви, это мы с вами. Это наша ответственность прежде всего. Потому что всякой жене глава муж, и мужа глава Христос. И наши отношения со Христом формируют вот эту атмосферу любви прежде всего. Это наша ответственность. К сожалению, многие мужчины несут огромную вину. И когда падают дети, виноваты отцы очень часто. И когда жена в депрессии, тоже виноваты часто отцы. Я не хочу всю вину положить, но давайте подумаем. Иногда братьям очень мало делятся, они не беседуют, они не общаются. Я когда-то прочитал в одной христианской газете одну историю такую, что муж один, ну, очень молчаливый. Говорят, по статистике, женщины в два раза больше говорят слов, чем мужчины в день. Я не знаю, насколько это верно и как это сумели подсчитать, но тем не менее, наша ответственность задать тон, и чтобы правильной атмосфере была правильная беседа и забота. Ну и вот, говорит, муж пришел, сел на диван, читает газету. Жена говорит, ну расскажи что-нибудь. Ну, все нормально. Ну, говорит, как было? Пойдет. Как работа? Хорошо. Ну, вот знаешь, у нас вот случилось самое, да-да. Послушай, я слышу тебя. Ну вот, она начинает про детей рассказывать. Ты меня слышишь? Да, я слышу, да. Да, хорошо, хорошо. И вдруг он слышит, перестань дакать, я уже 10 минут молчу, говорит. Он ее не слушал, понимаете, вот представьте, как ей обидно, да? Он читает газету, и он просто автоматически, да, да, хорошо, ладно. Это же не строит отношения. Братья, это наша ответственность. Настоящее общение, духовное общение. Вы знаете, у некоторых семей на алтаре это сплошное фарисейство. От семейного алтаря должно веять святостью. На семейный алтарь надо собирать с любовью семью, а не гнать их окриками. Вы что, халдеи? Ну-ка бегом на молитву. Я слышал такие реплики. И это очень страшно. Пап, ну надо уроки сделать. Я кому сказал? Минуту жду. И что все сидели. Можно себе представить, что теперь будет такая благоговейная обстановка, да, и тут такое благословение польется. Да нет, конечно. Куда разумнее подойти, сынок? Ты сейчас как раз задачку решаешь, да. Знаешь, как раз всем удобно, младшие уже спать хотят. Давай сейчас мы почитаем, помолимся, а потом я помогу тебе. Хорошо, пап. Ну, то же самое, но сделать по-другому. Сделать это в духе, сделать это правильно. Это очень важно. Я думаю, я заканчиваю, что для восстановления вот этой атмосферы любви и правильных взаимоотношений требуется покаяние. Это очень важно. Я знаю семьи, в которых мне делились сестры. Одна сестра говорит, мой муж никогда за всю семейную жизнь меня не попросил прощения. Никогда. Я встречал мужчин, которые говорили, что моя жена никогда не проявила не то, что попросила прощения, элементарной нежности по отношению ко мне. Он говорит, я тяжело работаю. Иногда приду, говорит, у меня, говорит, вся спина мокрая, лоб мокрый. Я уставший, она какая-то недовольная. Пришел, он там все стоит, иди кушай. Он говорит, если бы она один раз взяла бы рукой вот так, провела бы по моему лбу и сказала, я так рад, что ты заботишься о семье. Слава Богу, что ты живой дома. Он говорит, меня бы еще на год хватило. Но она это никогда не сделала. И когда она бывает недовольна, иногда кричит, никогда, никогда она не сказала, прости меня, я была не права. И он говорит, это видят наши дети. А потом вечеря Господня. Кто в мире, те участвуют, кто не в мире, не участвует. Они смотрят, мама участвует, и папа участвует. И они начинают думать, а христианцы, это вообще что-то серьезное? Или это так, роль играют люди? Христианство. Все намного серьезнее. Братья и сестры, иногда нам кажется, что если мы попросим прощения, ну, вроде как бы там авторитет свой не потерять. Знаете, я вам скажу, в моей жизни было много разных моментов. Как-то я помню, со своим сыночком решал тоже одну задачу. У меня по математике была пятерка в школе. А он не может решить простую задачу. Из пункта А в пункт Б выехал поезд. Через 2 часа из пункта Б. Вам знакомы такие задачи? Я думаю, многие знают. Я ему объяснял, ничего не понимает. И вы знаете, я был огорчен. Это был мой грех. И я смотрю, я ему усердно объясняю, а он еще в окно смотрит. Была весна, уже конец учебного года, а он там смотрит в окно, мечтает, как там быстрее бы убежать. И я так в сердцах, знаете, сказал, да будешь ты меня слушать. И знаете, и так все загремело. Я потом себя оправдывал, думал, да стол, наверное, криво стоял, так, готовальни, линейки, поэтому был такой. Я вроде бы не так сильно, но он очень заплакал. Он заплакал. А я ушел в свою комнату, стал молиться, чтобы Бог дал ума и разуму этому сыну, чтобы он хорошо учился, чтобы он понимал эти задачи. И вы знаете, а Бог меня не слышит. И мне стало страшно. Я думаю, что-то не то. Я сказал, Господи, что я неправильно сделал? Но он же не хотел. Вот ты же видишь, что он такой непослушный и все такое, да? И знаете, что Бог мне сказал? Иди, попроси у него прощения. Первая реакция мне казалась, да это же неправильно. Он тогда вообще не будет учиться. Но Господь сделал свое дело. Я ему так благодарен. Я вернулся. Он уже успокоился. Я сказал, сынок, мне надо поговорить с тобой. Он говорит, да, папа. Я говорю, я согрешил. Прости меня. Мне очень больно, очень стыдно. Я виноват. Прости мне этот грех. Вы знаете, он заплакал снова. Он бросился мне на шею и сказал, папа, я сам виноват. Прости, я же еще и в окно смотрел. Я говорю, это не так важно. Плохо то, что в моем сердце было. Прости меня. И знаете, мы вместе помолились, попросили у Бога прощения. И я могу вам сказать, мы с Ним в очень близких отношениях, дружеских отношениях. Мои дети видели, как я просил прощения у жены. Я не хочу, чтобы вы подумали, что у нас такие какие-то конфликты. Но знаете, иногда даже невнимание. Или, может быть, не тактичность какая-то. Или, может быть, не сдержал слова или еще что-то, могло ранить, огорчить. Всякое может быть. Я помню очень хорошо. Была одна вечеря Господня. Я чувствовал немножко себя неуютно, было недостаток внимания. Не то, что все вроде бы нормально, видимо, все нормально, но я искренне попросил у жены прощения. Я понимал, что ей нужно тоже душепопечение, больше внимания. Я был занят людьми, вроде бы служение, все на месте. Я сказал, Оля, я чувствую вину, ты прости меня, Христа ради. Это было неправильно. Это было неправильно. Я должен был тебе уделить сначала внимание. Или еще что-то там, да. И все мои дети тут стоят. И она, конечно же, прости. Прощает меня. И она говорит, и ты меня прости. У меня было недовольство, да. Это тоже неправильно было. Прости. Я мало молилась за тебя. Прости тоже. Я говорю, прощай. Смотрю, мои дети плачут. Тоже друг у друга умна меня, у жены просят прощения тоже. И знаете, мы помолились Господу. И я не забуду этот момент. Это была вечеря Господня. Вы знаете, мы с такой любовью друг к другу ехали на собрание. И я помню, я как пресвитер стою, держу хлеб. И братья со мной, и вся церковь здесь. У нас дети сидели на балконе все тогда, они там, у нас погодки, там целый ряд их, наших детей. И я говорю, кто ест и пьет недостойно, виновен против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. Я помню, поднял глаза, и мы встретились глазами с детьми, и они мне кивают головой. Они мне добро дают на участие. Они мне говорят, ты можешь участвовать. Не потому, что я святой, идеальный человек, но знаете, это было восстановление, это было обновление. И оно принесло нам столько благословения в нашей жизни. Я не забуду этот момент. Я не знаю, как у вас, у кого на сердце. Может быть, кто-то устал от своего брака. Может быть, кто-то смирился с тем, что его не любят. Может быть, вы устали просить прощения, и вам кажется, вас уже не простят. А может быть, вы никогда не просили прощения. Может быть, вы несете бремя вины уже годы. И вы несчастный человек, потому что у вас не хватило смирения. У вас не хватило должных слов покаяния. И вы утратили любовь. Вы сами боитесь признаться в этом своей жене. Вы устали от своей семьи. Вас не тянет домой, вас тянет из дома. Вам надо покаяться искренне пред Господом. Это надо восстановить, потому что нам еще придется дать отчет перед Богом. И Писание говорит, всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что мы делали, живя в этом теле, доброе или худое. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. И знаете, иногда, когда я этот стих цитирую, некоторые говорят, ну на небо-то попаду. Я говорю, как головня из огня. Представьте себе, счастливые семьи, которые будут свидетельствовать пред Богом, и Бог скажет, хорошо, вы жили в любви. Это был свет и пример. И вы прославили мое имя, будучи верными мужами и женами и верными детьми. А если нечего будет сказать о нашей жизни? Пустые руки, сломанные семьи. И самое страшное, если дети уйдут в мир. Я вчера вспоминал этот момент, он для меня очень важен. Я вот так думаю, прийти на небо, мне так хотелось бы услышать то, что услышал Ной. Войди, только не в ковчег, а в радость Господина твоего. И жена твоя, и сыновья твои, и дочери твои, и зятья твои, и снохи твои, и внуки твои. Это такое счастье, братья и сестры. Знаете, мы пока еще на земле, и мы можем что-то поправить. Не сдавайтесь, братья и сестры. И даже если вы откровенно слышали, что вас не любят, любите. Просите силу Бога. Любовь побеждает. Разве не любовь победила наше сердце? Мы же тоже не любили Бога. Мы же были враги по расположению к Богу. Но любовь победила. Когда мы поняли, что Он нас любит. И все поменялось. И мы стали детьми Божьими. И теперь мы Его любим. Я хотел бы, чтобы мы помолились сегодня за наши семьи. Помолились за наших детей. Помолились друг за друга. Чтобы мы с вами просто обновили свою семейную жизнь. Если кто-то мучится, чтобы перестали мучиться. Чтобы жить в атмосфере любви. Я ничего не планировал, чтобы кого-то там приглашать к покаянию. Знаете, вот прямо сейчас пришла мысль. Не обязательно надо думать, если бы сейчас, допустим, бы, ну, скажем, взял бы пресвитер какой-то, допустим, Константин, взял бы, вышел со своей женой и сказал, помолите за мою семью. О чем бы вы подумали? Че? Проявил неверной жене, что ли? Да нет, почему? Вы знаете, иногда Господь особым образом подходит, и Он призывает нас к обновлению. Я не хотел, чтобы вы думали, что скажут люди. Давайте мы сейчас сконцентрируемся на Боге, который знает нашу жизнь семейную, и наши дети знают. Если вы находите, что в вашей семье не все благополучно, и нету той должной, правильной любви, но вы хотите, скажите это Богу. Может быть, нужно, чтобы муж с женой вместе помолились. Может быть, нужно, чтобы муж сказал жене, прости, дорогая, я хочу это исправить с помощью Бога, молись за меня. Я не мог тебя сделать счастливым, но я хочу все исправить. Может, жена это скажет мужу, может быть, дети скажут это. Знаете, вчера был день матери, и я думаю, сколько бывает боли дети приносят родителям. Я думаю, смогли ли все дети сказать своим матерям, что они их любят? Или мне когда даже было поговорить с ними? Может, даже не успели поцеловать. Мам, день матери, окей, пока, давай. И мама опять осталась одна. Друзья, если Господь кого-то побуждает, давайте мы это сделаем. Возьмем это время, и, может быть, кто-то хотел бы, чтобы за него помолились. А вы хотите просто обновление своей духовной жизни, своей семье. Вы хотите жить в атмосфере, в которой Бог на первом месте, где Он царствует, где Он владычествует. Потому что Он есть любовь. Аминь.